говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров, и я с радостью приветствую в нашей студии замечательного доктора, главного врача нашей замечательнейшей больницы святителя Алексея, Алексея Юрьевича Зарова.
Здравствуйте, спасибо большое, Евгений Константинович, за такой теплый приветствие.
Это действительно так, потому что я сам прихожанин вашей клиники. А она, ну, всем хороша. Вот мне очень нравится быть, просто иногда посещать ее, слава богу, не очень часто, пока еще. Но это, во-первых, громадное пространство, в отличие от современных клиник, может быть, более там упакованных, хотя вы, насколько я знаю, не хуже других оснащены, но это вы расскажете сегодня в нашей беседе. Но это старинные, прекрасные, высокие коридоры, замечательные просторные кабинеты, все с громадным вкусом. Картины нашего покойного друга Сергея Николаевича Андреяки украшают эти стены. Два храма больших, настоящих.
И оба посвященные Божьей Матери, икону Божьей Матери.
Вот, то есть все вот для православного человека, вся благая, что называется. Так что это чудесная клиника. Ну, тогда уж раз начали говорить о ней, расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Да, напомню. Вы правильно говорите, что это больница наша, потому что это больница не московская, это больница всей Русской Православной Церкви. То есть мы существуем и работаем для жителей не только Москвы, но и всей нашей большой страны. И, конечно, являясь церковной больницей, у нас учредитель Русской Православной Церкви, конечно, мы, можно сказать, в первую очередь имеем такое попечение о монашествующих, духовенстве. Но в нашу больницу могут обратиться и пройти обследование, лечение, в том числе очень высокотехнологичное. Люди со всей страны.
То есть вы можете не только госпитализировать москвичей, но практически,
да, конечно,
со всей страны.
Конечно, нет, ну не практически со всей страны, даже вот и отдельное наше внимание это жителям наших новых регионов, потому что там потребность медицинской помощи специализированной, высокотехнологичной, ну и вообще медицинской помощи для мирных жителей стоит еще более остро, чем в наших регионах, где тоже такая потребность есть. Поэтому больница открыта для всех, кому нужна медицинская помощь. Это люди могут быть и верующие, как я сказал, и церковленные, да, и непосредственно наш контингент, такой ведомственный, да, как мы иногда говорим, внутри наших кабинетов, да, именно имею в виду сотрудников церковных учреждений, но не только, да, получается, что все люди, которые нуждаются в медицинской помощи, и которым мы, соответственно, можем помочь по тем профилям, которые у нас есть, а это много профилей, то все, вне зависимости от их отношения, скажем так, к религиозной конфессии, они, конечно, могут такую помощь получить. Конечно, мы хотим, чтобы наши больницы, люди, когда оказываются, они соблюдали тоже наши традиции.
Вот это крайне важно, потому что все-таки монашествующим или батюшкам нашим очень часто неудобно в окружении светских. Даже люди и относятся хорошо, как бы, доброжелательно, но начинают приставать со своими вопросами и так далее, так далее. А полечиться-то хочется и нужно, и как-то почувствовать в своей среде более естественно. Поэтому особенно это касается монашествующим, которым здесь, в этой клинике, вот предоставлены, ну, все условия продолжать свою привычную жизнь.
Ну, с одной стороны, конечно, да, и монашествующие священники ценят такую возможность побыть вот такой среди своей. С другой стороны, мы встречаем очень много случаев, когда происходит контакт между монашествующими или духовенством и людьми, которые пришли в нашу больницу невоцерковленными, и меняется жизнь у людей. То есть в процессе нахождения в больнице и можно
и
оказаться,
душа лечится.
Да, можно оказаться на соседней койке с священником и, вот, и, ну, вообще изменить свою жизнь. И таких случаев в больнице много, поэтому здесь такая миссионерская тоже есть роль у больницы. Поэтому очень важно, что здесь вся полнота присутствует.
Но батюшки не пристают под пациентом-то таким. А ну встань, а ну помолись со мной.
Я думаю, что крайности, они редко бывают, вот, и что все-таки, наверное, и из стороны мирян все люди понимают, что это больница, что нужно уважать друг друга, и...
То есть деликатности все соблюдены.
Вот о таком мы чаще слышим, чем о каких-то некорректных случаях поведения. Это бывает, наверное, очень редко.
Вы, оказывается, не только призываете к себе, не только к вам приезжает и обслуживаете громадное количество людей, но и ваша работа вот по новым территориям, она видна. Дело в том, что иногда с досадой видишь, как люди туда едут, потому что, ну, как бы партия призвала, и для галочки все едут отметиться. Вы, оказывается, насколько я знаю, это реальность, потому что люди благодарны вам, эти поездки в Горловку, в частности, да, люди благодарны вам за ваше реальное деятельное там участие, если можно об этом.
Евгений Константинович, ну, здесь все, в общем-то, объясняется тем, что, во-первых, мы лечебное учреждение, больница, и, как мы уже говорили, медицинская помощь нужна на новых территориях, и с самого начала, да, специальная военная операция, там было кому помогать. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, мы не просто больница, мы представляем Русскую Православную Церковь, поэтому у нас позиция еще этим объясняется, наша активная позиция. И так получилось, что по благословению святейшего патриарха Кирилла, который является председателем попечительского совета нашей больницы, и вся деятельность больницы, соответственно, благословляется святейшим патриархом, мы оказались в зоне специальной военной операции 23 февраля 22 года. Проснулись в Донецке. Такая была командировка во главе с владыкой Пантелеимоном, тогда еще председателем синодального отдела по социальному служению, и сестры милосердия, врачи, вот, святейший патриарх направил осмотреть ПВР в Ростовской области, ну и бывать в Донецке и Луганске. Поэтому для нас эта реальность стала с первых часов. Мы оказались сразу в ней. И с тех пор, в общем-то, в ней находимся. Мы рано осознали, что помощь там нужна очень большая. И везде, то есть мы рано оказались, ну, для гражданских лечебных учреждений, да и вообще для лечебных учреждений, одними из первых оказались в Мариуполе 5 апреля 22 года, когда еще там не были завершены в Горловке, и в Донецке, и в других городах Донбасса, в том числе, там, который включает в себя Луганскую Народную Республику. Наши медики, наши мобильные госпитали оказывали помощь при мирном населении в те вот трагические дни, недели, когда случилось разрушение Каховской ГЭС, и это была, на самом деле, большая трагедия, которая затронула очень много людей, семей,
домов. То есть это
домов.
Действительно катастрофическое
явление. Это была катастрофа, конечно, да. И там нужна была медицинская помощь, социальная, поэтому церковь активно помогала, и больница Алексея, будучи лечебным учреждением, занимается именно медицинским направлением помощи церковному. Помогает не только больница, помогает и синодальное отдел, активно занимается это, социальная помощь, гуманитарная помощь, помогают многие епархии. Вот, помогают приходы, и мы это
да,
все видим.
Да, Радонеж постоянно ездит. Наши слушатели, средства собираем, не все, что необходимо на выставках, ярмарках, и отвозим туда регулярно, и пересекаемся с отделом, в частности. Это тоже очень радует, когда мы своих видим там.
То есть мы постоянно, как вы говорите, видим своих там, и, конечно, это очень хорошо, это очень важно. И, ну, если говорить про больницу, то как вот именно как организацию, наверное, в определенный момент мы были вообще, наверное, первые из таких гражданских лечебных учреждений, которые там оказались, и являясь при этом как некоммерческой организацией, то есть мы не государственное лечебное учреждение, существуем за счет средств ОМС, вот когда оказываем помощь, да, средств благотворителей. Вот эта вся деятельность, она осуществляется за счет средств благотворителей, за счет средств учредителя, то есть церкви, которая нам направляет эти средства для оказания помощи. Мы, конечно, имели возможность, может быть, почему одни из первых, потому что могли быстрее среагировать. Мы не коммерческая организация, у нас процесс принятия решения, то есть такая, немножко более поворотливее. Вот. И тот был период, когда еще те территории, которые мы называем новыми нашими территориями, не имели статуса юридического официального российского, и не все государственные структуры могли там активно и открыто действовать, вот, или вообще не могли действовать. И здесь вот большое значение наша больница и вот, церковь сыграла
вот в целом. Каково состояние было лечащих и лечащихся пациентов, то есть в каком состоянии вы застали там людей вообще вот на новых территориях? Вот украинская эта власть предыдущая, она исполняла свой долг полностью или это все-таки было такое остаточное финансирование?
Давайте поговорим на это, да, об этом редко, на самом деле, мы говорим. Могу, наверное, поделиться своим мнением, оно, безусловно, мое частное. Ну, эти территории, которые вот новые, да, можно разделить на те, которые уже были, скажем, в составе там, ДНР, ЛНР, то есть на протяжении 8 лет с 2014 года, это одна ситуация. И те территории, которые освобожденные, соответственно, те территории, которые находились под Украиной. И здесь есть отличие. Надо сказать, что Россия и российское здравоохранение, конечно, отличается от большинства систем здравоохранения в странах бывших союзных, да, своей такой все-таки социальной направленностью. И это может кому-то сейчас показаться не совсем справедливым, да?
Как так, наоборот?
На самом деле так, потому что работающая система ОМС, обязательного страхования, и те государственные гарантии бесплатного оказания медицинской помощи, которые утверждены там постановлением правительства, да, они на самом деле позволяют получить очень широкий спектр медицинской помощи нашему населению. Я бы сказал, даже беспрецедентный, наверное, мало государств.
Но не просто йод и ватка со спиртом.
Да, то есть, а это высокотехнологичная медицинская помощь, это сложная реконструктивная операция, это онкологическое лечение, которое вот граждане Российской Федерации при государственном финансировании получают бесплатно. Понятно, что это происходит неравномерно, да, и что большая разница между там, Москвой, Новосибирском, Санкт-Петербургом, такими крупными медицинскими областными центрами и тем, что происходит, как у нас часто говорят, за МКАДом, но сейчас за МКАДом ситуация, слава богу, тоже меняется. Вот. Но, тем не менее, это неравномерно развит. Но в федеральных лечебных учреждениях и вот в больнице Тетя Алексея, да, ну и в городских тоже, при наличии направлений, все-таки граждане Российской Федерации, наши соотечественники, могут получить самую сложную и самую дорогостоящую медицинскую помощь бесплатно. Вот. В государствах других, за исключением Беларуси, Беларусь тоже здесь в плане высокое такое обеспечение со стороны государства и на высоком уровне помощь оказывается медицинская. А вот в других государствах, по большей части, это система здравоохранения поставлена, как говорят, на коммерческие рельсы. Вот. Если говорить про какое-то сложное, дорогостоящее лечение, оно в большинстве своих случаев оно является платным для населения.
То есть вот эта их жажда безвизы и вход в ЕС им не обеспечивает надлежащее медицинское обеспечение?
Ну, получается так, да. То есть, и поэтому на освобожденных территориях, да, там, в городах, там, Северодонецк, Мариуполь, мы видели лечебные учреждения, которые, в принципе, были неплохо оснащены, вот, но находилось это оборудование чаще всего в руках частных коммерсантов, вот, и там помощь, ну, даже там компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, вот она в большинстве случаев была бесплатно недоступна для жителей Украины. Поэтому здесь вот такое, конечно, очевидное преимущество у нас в России. Вот, поэтому, если говорить про эти системы, то, конечно, на тех территориях, которые вот 8 лет существовали в таком пространстве, скажем так, между Россией и Украиной, не признанной республики, Донецкой, Луганской Народной Республики, конечно, там сложная система была здравоохранения, потому что, то есть это фактически было то, что получили с Украины, там хорошая очень была база советская, да, то есть мы знаем, что там Донецкий, Луганский медицинские институты были одни из лучших в Союзе, там, особенно Донецкий гремел в этом плане, и очень сильные учреждения, но вот эти постсоветские годы по ним сильно ударили, вот, но а вот эти 8 лет тоже было, может быть, даже еще более тяжелое время для этих лечебных учреждений, потому что после 2014 года это не секрет, что были кадровые потери, то есть были врачи, специалисты, причем такие высокие специалисты, которые уехали в Европу, уехали на Украину, и система, скажем, уже на момент 2022 года была... Здравоохранение сильно пострадавшее.
А почему на Украину они поехали? Там лучше платили. Почему такой выбор?
Ну, понимаете, давайте, у нас получается очень откровенный разговор.
Конечно.
Но ситуация, когда люди жили в условиях ДНР и ЛНР, да, это ограничение выезда за рубеж. Да, люди имели возможность до 2014 года активно путешествовать, посещать курорты мировые, там, да, если у них была такая финансовая возможность. Врачи-специалисты принимали участие в международном общении профессиональном. Оказавшись в статусе уже граждан непризнанных республик, эти возможности у них ушли или значительно ограничились. Это вот как один из, да. Потом для детей, да, для, ну, скажем так, Донецкий медицинский университет или Луганский народный медицинский университет имени Святителя Луки, кстати, потому что... Да, Святитель Луки, так называется. Он, соответственно, находился в непризнанных государственных образованиях, на тот момент, по-моему, непризнанных и России, если я не ошибаюсь, или что-то путаю. Вот. И, соответственно, дипломы этих университетов, опять же, как и дипломы других вузов, находящихся в Донецке и Луганске, они, конечно, некоторые сомнения могли вызывать. Да? Ну, и много-много всего такого, что заставило какую-то часть населения, которые проживали, переехать. Вот. Очень много переехало и в Россию, очень много. И миграция населения и высококвалифицированного персонала была высокая, как раз именно высококвалифицированных специалистов. Она не только была на Украине, не только в Европу. Мне здесь сложно говорить о каких-то цифрах, соотношениях. Я думаю, что, может быть, большей части в Россию. Но, тем не менее, эти регионы были обескровлены.
Но сейчас это
в кадровом плане
восстанавливается немножко?
Сложно очень. Сложно, потому что на постоянное место жительства, ну, говорить о том, что массовое сейчас переселение идет там в Донецк, наверное, говорить нечестно. Сейчас, конечно, ситуация осложняется тем, что идут боевые действия, и система здравоохранения новых территорий загружена военными в том числе, да, то есть помощь оказывается военным, и плановая помощь, не только плановая помощь жителям городов, сел, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской области, конечно, затруднена. Затруднена, потому что система загружена помощью военным. И здесь очень важна, конечно, помощь большой земли, возможность маршрутизации таких пациентов в федеральные центры, в нашу больницу, хоть она и относительно небольшая, но мы сделали в этом плане очень много. Вот, и не просто маршрутизировали, но мы вывозили и до сих пор вывозим, эвакуируем нас в собственном транспорте. Постоянно, каждую неделю по несколько машин привозим пациентов к нам на лечение, которые... нуждаются в такой помощи. Если заканчивать про тему Донбасса и новых территорий, и так рассказать про ту помощь, которую церковная больница оказывает, уже сейчас систематизировалась, да, это есть несколько направлений, можно сказать, пять. Это медицинская помощь, которую мы оказываем, про которую мы сейчас уже достаточно много сказали, но это помощь не только в Москве пациентов, которых мы привозим, или которые сами приезжают сюда на лечение в больницу Святителя Алексея, но и помощь непосредственно в зоне специальной военной операции на новых территориях, это вот она осуществляется нашими врачами в двух мобильных госпиталях, которые работают на этих территориях. Что тоже очень важно, потому что, допустим, наш мобильный госпиталь – это полноприводный КАМАЗ, в котором есть УЗИ, рентгеновский аппарат, есть лабораторный анализатор, еще другое медицинское оборудование. В этом году работаю в Херсонской области, где медицина очень сложна, потому что мы знаем, что Херсонская область – аграрный регион, областной центр находится на правом берегу Днепра, и какого-то крупного медицинского центра, альтернативного Херсону, городу Херсону нет, и население сельское, в основном столица сейчас такая административно-гигиеническая, где раньше курортный город, небольшая больница, вот, поэтому там помощь нужна, и мы совместно с Минздравом Херсонской области, в общем-то, при поддержке федерального Минздрава. Вот такой первичной помощью занимаемся, то есть непосредственно на месте пациентов консультируем, обследуем. Вот. И в случае, если видим, что нужна помощь в Москве, эвакуируем в Москву. Опять же, тоже сказать, что эта помощь оказывается сейчас за счет средств, которые нам выделяет церковь, Святейший Патриарх Кирилл, на эту помощь, в том числе там средства общецерковного сбора, вот, которые проходили. Поэтому вся эта копеечка, которая собиралась вот так-то в каждом храме, в церковную кружечку, она сейчас работает и помогает людям на новых территориях, нашим людям. Вот, это мы сказали про медицинскую помощь. Второй вид деятельности для нас тоже очень важный, это добровольческая деятельность. Это, значит, работа врачей-добровольцев, которая не только сотрудники нашей больницы, но и у нас есть тоже по благословению Святейшего такое сейчас движение. Мы призываем добровольцев-врачей, и тоже сейчас вот есть возможность обратиться, если есть желающие именно в качестве добровольцев поехать с нашим участием, с нашим координацией, помощью и помочь в Северодонецке, Горловке и других городах, то, пожалуйста, обращайтесь. Больница Алексея, есть информация вся на сайте справбольница.ру.
Справбольница.ру.
Да, не самое простое название, но пока другого.
Нет, но я думаю, что если, поисковики же ищут просто больницу Святителя Алексея.
Точно, да? Пойдете там.
Патриархийная
больница. Альтернативы там никакой нет. И там есть информация, как принять участие в нашей добровольческой деятельности, значит, врачей, но и очень тоже важное направление наших медиков-добровольцев – это сестры милосердия или младшие медицинские сестры по уходу, не только сестры, но и братья. Это более многочисленная группа наших добровольцев. И очень важно, потому что именно таких людей не хватает. Те, которые непосредственно ухаживают, те, которые максимально близко оказываются к больному, к раненому. И этим мы занимаемся направлением с самого начала, с мая 22-го года, когда открыли в учебном центре больницы Святителя Алексея, у нас тоже есть наша больница, не только лечебное учреждение, но и образовательное учреждение. У нас есть лицензия на учебную деятельность, мы обучаем по программе «Младшая медицинская сестра по уходу» или «Медбрат по уходу». Это такое дополнительное профессиональное образование, которое может пройти любой человек, имеющий среднее образование, и получить новую профессию, которая позволит ему профессионально ухаживать, профессионально помогать тяжелобольным, раненым. И вот 1 мая 2022 года был такой призыв, на который тогда очень много людей отозвалось.
Ну, много это сколько? Примерно. Вот
тогда человек 600 за 4 дня записалось.
Ну,
вот, да. И потом мы перерабатывали, скажем так, этот массив добровольцев. Вот. И эти люди, они, которые прошли обучение, они получают диплом государственного образца о профессии младшая медицинская сестра, медбрат по уходу, и уже могут в качестве добровольцев, ну, не только в качестве добровольцев, могут и устроить сквотную работу в лечебном учреждении по этой профессии, но чаще всего, все-таки мы сейчас говорим о добровольцах, они могут ухаживать за ранеными в госпиталях Московского региона, ну, по месту жительства, мы такие курсы проводим и выездные, много об этом говорить нам часто не хватит, ну, и те, которые опытные...
То есть деятельность многообразна даже в этой вот
участии. Да, да, то есть и часть этих людей, которые мы все-таки стараемся, чтобы они получили опыт, они выезжают и работают непосредственно на Донбассе. У нас сейчас 6 лечебных учреждений, где вот уже на протяжении 2 лет мы постоянно присутствуем своими добровольцами, сестрами и братьями по уходу, или сестрами милосердия, братьями милосердия. И, соответственно, это мы, туда у нас машины выезжают, то есть это 2-3 машины только с добровольцами выезжают из ворот больницы Алексея, то есть с Ленинского проспекта в неделю, и отвозят туда наших дорогих добровольцев, и возвращаются уже те, которые потрудились. Вот, и...
Что они рассказывают? В двух словах хотя бы.
Ну, они такие уже опытные.
Ощущения, что... страдания, опасности, проблемы какие там встречают?
Ну, это уже те, которые, конечно, новые, да. Но первое впечатление, я про это уже не раз говорил, то, что добровольцы возвращаются оттуда счастливыми. Счастливыми и благодарными. Понятно, что то, что они там могут увидеть, особенно когда это Мариуполь, да, или города, которые прошли боевые действия, страшно. Вот. Но в любом случае человек, который съездил и тот ощутил тот момент, когда он потрудился бескорыстно и отдав часть себя, отдав часть своего времени, может быть, поработав, ну, в условиях некомфортных, там, поначалу, сейчас это реже, и без воды, и без элементарных условий, да, возвращается счастливым, потому что он осознал эту радость, когда ты отдаешь. И это для меня было одним из таких ярких впечатлений 22-го года, да, когда я все больше и больше мы стали этим заниматься, и я стало больше и больше этих людей видеть, которые там активно стали присоединяться. Это именно то, что эти люди выглядят гораздо более счастливыми, чем те, которые смотрят на эту ситуацию со стороны. Да, или сидя в телефоне, там, изучая многочисленные телеграм-каналы. Вот, поэтому это такое основное ощущение. А так, отношения, конечно, появляется там много друзей. Среди медицинского персонала, среди сестер милосердия, которые сейчас появляются тоже в городах Донбасса, да, и здесь тоже больница Святитель Алексей имеет к этому прямое отношение, потому что учебная деятельность нашей больницы, она не только в Москве, но и выездная. Вот, в настоящий момент в 5, ну, сейчас можно смело говорить, сейчас в 6 городе как бы организуется сестричество. После проведения вот этих выездных курсов, когда мы по благословению местного архиерея организовывали учебные курсы в сотрудничестве с местными епархиями, призывая добровольцев, ну, через храмы, через какие-то средства их коммуникаций, обучая их. Потом эти люди приходили, уже местные жители начинают помогать наряду с московскими добровольцами вместе в лечебных учреждениях Донбасса. После этого организуют сестричество. И это очень важно, потому что мы видим, что сейчас на наших глазах и с нашим участием, мы очень этому рады, происходит такое возрождение сестричеств, потому что есть реальное дело, есть люди, которым по-настоящему надо помогать.
Ну, короче говоря, это не декоративные фартуки длинные с крестом, да, красным, да, а реальная помощь реально страдающим.
Это очень важно, да. Вот, Евгений Константинович, вы правильно все это сказали, потому что сестричество тогда, ну, не только сестричество, но любое, наверное, дело, объединение людей, оно развивается, когда в центре есть реальное дело. Вот. И для сестер милосердия, для сестричества, конечно, центром их такого служения должно являться эта помощь тяжело больным, раненым. Когда это так, тогда это все по-настоящему, и не надо ничего дорисовывать.
Вот характер этой войны, характер страданий и характер повреждения, это же не только военные, которые, естественно, ну, они, вот и добровольцы наши военные отправляются туда, поражающие. Фактор не хватает, как-то на Украине мы видим по телевизору этих бедных ребят там из той же скорой помощи вытаскивают водителя, да, и забирают на войну, чудовищные какие-то факты идиотизма. Но у нас-то это ребята идут сами в большом количестве, как оказывается. Но вот характер этой войны украинской меня, например, поражает тем, что сейчас особенно это приобрело характер, ну, скажем, геноцида в прямом смысле, потому что уничтожает людей, как это говорят вот эти грады, которые убивают, да, по площадям идет, да, война. Вот здесь также такое же ощущение, то есть не по военным объектам, не там по этим опорным пунктам. Уничтожаются просто вот мирные жители, когда говорят, что вот взяли и расстреляли там дом жилой. Просто так. Вот что вы здесь можете сказать, как вы наблюдаете с этой стороны? Это действительно можно называть, так сказать, геноцидом и беспрецедентным, безнравственным отношением? Что это такое?
Ну, война — это страшная часть человеческая история, и снаряды летят с двух сторон, да, и вот сейчас освобождается город Торецк, это украинское название, по-моему, Дзержинск, это советское название.
Слушайте, ну это ужасно, вот мы отдельно, слушайте, братья и сестры, что творится там на этих территориях, в мозгах, в руководстве? Торецк — это древний русский город, и русское название. Оно говорит, освобождает украинский Торецк, и будет Дзержинск, русский город. Какой русский город Дзержинск? Вы что, перекреститесь? Что творится-то на самом деле?
Евгений Александрович, я как-то, так как мне это было очень близко, я последний раз, когда был в Горловке, как раз мы столкнулись с тем, чем раньше в Горловке не встречались. А в Горловке мы бываем регулярно, ну, каждый месяц точно. И там первое сестричество, которое на Донбассе организовано было после учебных курсов, там и наши добровольцы постоянно работают, там и первый на Донбассе центр протезирования амбулаторный, который открыла церковная больница Святителя Алексея. Так вот, это все есть в Горловке, и уже для нас привычно, а непривычно было появление в Горловке пунктов временного размещения. Вот сейчас параллельно с Курской историей, которая, конечно, заслуженно очень много внимания привлекает, на самом деле еще и происходят боевые действия на Донецком направлении, и, в общем-то, за 2 года, так, по большому счету, в Горловке, говорят, фронт двинулся как бы от Горловки, да, буквально там в начале лета 22-го года, когда наша армия стала продвигаться в сторону Дзержинска и освобождать этот город. Соответственно, там проходила, насколько я знаю, эвакуация, то есть Украина проводила такую фактически принудительную эвакуацию населения, ну, в общем-то, объяснимую, да, потому что боевые действия. Но те люди, которые там остались, мне удалось с ним пообщаться в ПВР, и сейчас мы общаемся с ним, потому что мы те, кому нужна помощь, мы их вывозим и помогаем здесь, в Москве, и в наших филиалах больницы. Вот эти люди рассказывают то, что для тех людей, да, если так можно сказать, вот в форме армии ВСУ, да, они не являются своими людьми. Вот, они их воспринимают как, если вы не ушли из своего дома в сторону вот, западной части Украины, то значит вы ждуны, и они считают их такими предателями. То есть фактически люди, которые живут в своих домах, и дома, которые живут на своей земле там веками, для них они являются предателем, потому что они с этой земли не уходят, они считают, что они ждут Россию, и отношение к ним вроде бы они считают своей территорией, только, да, и при этом отношение как к врагам. Вот, поэтому, когда они находятся в подвалах жилых домов своих, да, я это свидетельствую, я это неоднократно слышал, что по ним ВСУ ведут огонь. Я неоднократно слышал от этих беженцев, которые сейчас находятся в Горловке, что для того, чтобы дойти до Горловки, им надо было пройти 15 километров, а это в основном население пожилое, такое вот, люди такие социально непростом положении находящиеся, инвалидов много, там такие страшные истории. Так вот, это эти старики, которые топают непонятно в чем, босиком или в сланцах, по, ну, это летом происходило, слава богу, это не зима, а зима впереди, то по ним ведется огонь. Ведется огонь из артиллерии, из беспилотников. И даже,
это бесчеловечность.
И даже такая история.
Как назвать? Вот как назвать этих людей?
Но они не относятся к этим людям как к своим. Понимаете?
Да почему здесь свои, не свои? Люди есть люди. Но люди есть люди. Там в свое время, мы уже знаем, как вот, ну, конечно же, тоже бывали всякие эксцессы, но всегда немцы ценили, когда их там гнали, бедных, преступников.
Ну, еще раз, я стараюсь избегать вообще вот
темы. Ну, понятно, темы. Мы официальное лицо,
военные, я врач, мы вообще помогаем.
Расшифровать это и искать прямым текстом, да, простите, уж я прямо скажу.
Мы как врачи, медсестры, медики, мы помогаем больным и раненым. Нам неважно партийная принадлежность, конфессия и гражданство. Да? То есть наша задача помогать тем, кому помощь медицинская нужна. Но, тем не менее, просто как свидетель могу, еще сейчас вспомнил рассказ женщины тоже в этом, в ПВР, которая из Дзержинска эвакуировалась. Вот. Ну, они доходят до такого блокпоста, потом их на бронь наши бойцы выводят уже в сторону Горловки. Там само расстояние-то смешное, 15 километров, а между городами 8. Вот, так они с 14-го года живут. Говорит, мы, говорит, в огороде все равно там вот эти годы, ну, особенно там с 22-го года, надо понимать, что, безусловно, это взаимный идет огонь, да, то есть, если мы понимаем, что это, как-то они понимали, что если это украинский беспилотник, то они прятались, убегали. Если они понимали, что это не украинский беспилотник, то они, ну, то есть, что по мирным не били. Да, то есть, соответственно, если россияне, они, ну, разведку там проводят, прочее, но не сбрасывают. Это то, что я слышал, то, что могу просветить.
Как... То есть, как сказала эта литовская дрянь, которая назвала себя президентшей, о том, что русню мы будем уничтожать. Вот для них мы русня, которую просто нужно уничтожать, и это прямой геноцид. Это прямые военные преступления. Безусловно, иначе описать невозможно. Понятно, что военные действия всегда это трагедия. Снаряд он не видит, так сказать, человека, да, он летит и убивает направо-налево, правых и виноватых, всех убивает. Но в целом какое-то настроение в головах-то руководителей этого ВСУ, так называемой, этой армии украинской, это на самом деле задача какая? Их не интересуют люди, их интересуют территории. И они... Вот, по площадям, по людям устраивают просто, вот, в прямом смысле их уничтожают. Они уничтожают русских людей. Вот это, мне кажется, это нужно окончательно, чтобы все поняли, о чем идет война. Что уничтожают нас, убивают русских людей, убивают. Вне зависимости, хороший ты там либерал ли, консерватор ли, на скрипочке ты играешь, пишешь какие-то романы или не пишешь их, и там в шашки играешь, ты для них... враг, потому что ты вот та самая русня, с которой они не хотят иметь ничего общего. Раньше я там думал, вот они беженцы, убежали там в Грузию, пересидеть и так далее. Ребята дорогие, вас также будут уничтожать, как и уничтожали, и уничтожают сейчас на Донбассе всех людей, которых заподозрили в том, что они являются людьми русские. Это настоящее военное преступление. Надеюсь, что на это тоже найдется какая-то управа в дальнейшем и правовая. Но в целом нужно понимать, что мы имеем с беспощадным врагом дело.
Я согласен с тем, что погибают русские люди, украинские люди, не знаю, как назвать этот народ, русский, украинский, но еще знаю, что это один народ. И что это не в интересах ни русских, ни украинцев, видимо, каких-то других. Думаю, что именно интерес вот этих людей, которые все это поддерживают, от них зависит.
Обезлюживание территории от славянского населения вообще, потому что Украина для меня такая же родная, абсолютно родная страна. И когда сейчас ты слышишь, что за день уничтожено 2000 украинцев, мамочки добрые, это же что такое, Зеленский, что ты делаешь? Ты же уничтожаешь свой, тебе веренный украинский народ. Ты вот эти мясные штурмы, это вообще название-то само, мясные штурмы, это чудовище какое-то, вот это все изобрести, это чтобы на языке-то, чтобы могло появляться, это же чудовищное явление. Поэтому вот для меня лично здесь уже не касается вас, Алексей Ильич, простите, я, пользуясь случаем, лишний раз хочу сказать, что все это крайне серьезно и уже дело-то совершенно ясное, абсолютно бескомпромиссное. И где правда, где зло, стало настолько очевидно, что скрываться невозможно. Другое дело, что вот вы, как врач, естественно, вы лечите тех же украинцев, которые попадают. Потом разбери их, где он там украинец, что у него, когда у него кишки наружу, да? Они русские или украинские?
Знаете, если в любой больнице, в любом отделении на медицинском посту, медицинском, есть такой планшетик, и там фамилии обычно записаны пациентов. Вот, если взять такой планшетик в Горловке и прочитать эти фамилии, и взять такой планшетик на той стороне, я не думаю, что там фамилии будут как-то отличаться. Вот, там будут одинаковые примерно соотношения. Ко, як, ов. Вот, поэтому здесь не как главному врачу, но в том числе как директору, который нуждается. Иногда вот мы там строим, там восстанавливаем там филиалы там, и прочее. Людей нет, некому работать. А мы здесь сейчас друг друга убиваем, вот, а те, кто не убивают, те спиваются.
Вот это другая тема, о которой хотел бы, чтобы мы с вами поговорили, о проблемах уже наших общерусских, потому что я говорил с одним очень высокопоставленным военным, кстати, военачальником здесь в России, я говорю, слушай, мы вообще-то победим, он говорит, мы-то победим, а что означает победим? Что означает победа? Ведь это же в результате, что мы получим? Мы получим вот ту самую демографическую дыру прежде всего. Кто будет работать? Мы там планируем экономический рост, а кто будет работать на этих предприятиях? Здесь перед тем, как вот к алкоголизации перейти, кстати, это связано с моим следующим вопросом. Дело в том, что мы знаем, чем заканчивается война. Мы знаем вьетнамский синдром. Мы знаем афганский синдром. Мы знаем чеченский синдром. И, естественно, это коснется дальше, в ближайшее время, еще и вот этот вот украинский синдром. Люди приходят, война не может остаться для психики, даже самых героев, выдающихся героев, там, они, приходя в гражданскую обычную жизнь, начинается вот проявление этих чудовищных ран, еще и психологических. Вот об этом что можно сказать?
Ну, это так все и есть. К тому же, надо сказать, что до сих пор страна, хоть и очень многие люди вовлечены в то, что происходит, и помогают, и активно помогают, и пусть там не с скальпелем в руках или с оружием, но мы знаем, что много людей, которые оказывают помощь такую добровольческую, и лекарства направляют, и квадрокоптеры, и все эти тепловизоры, и прочее. Это, на самом деле, огромное количество людей в это вовлечено. Но все-таки надо признать, что это специальная военная операция или война, она не отечественная такая, вот, не стала для всех. Вот, то, что город живет своей жизнью, там, пройдитесь там, по центру, вот, не будем называть разные пруды московские, вот, их к тому же у нас много, вот, и человек, который оттуда возвращается, который, если он, ему удалось выжить и прийти на двух своих ногах или на одной ноге, вернуться домой, он видит, что эту разницу, вот, это очень сложно, мне кажется, людям понимать. И здесь очень большой такой психологический, конечно, момент тяжелый для этих людей. Вот. И, к сожалению, для еще очень, мне кажется, многих людей эти люди не являются героями. Вот. Многие нас пытаются там анализировать, умствовать по поводу, там, кто там начал, кто виноват и прочее. Вот. Но факт остается, мне кажется, один, что те люди, которые, пока мы с вами здесь могли заниматься нашими мирными профессиями, наши соотечественные граждане, наши соседи оказались там и выполняли свой гражданский долг, отдавая свою жизнь, проливая свою кровь и теряя свои руки и ноги. Вот, безусловно, эти люди должны быть, иметь особый статус. И это не, должны быть не только слова и отличительные знаки, но и какой-то механизм их социализации и вовлечения в экономику страны, которая очень нуждается в рабочей силе. Вот об этом нужно думать. И, конечно, о семье. Потому что наш, ну, главное, если человек возвращается, а его ждет там жена, дети, то никакие ему эти реабилитационные центры не нужны. Вот это главный центр его реабилитации.
Ну и главное, чтобы вот эти мамочки, конечно же,
чтобы они ждали.
Они ждали и, ну, и понимали, что придет человек, с которым будет очень сложно. И которого нужно так потерпеть, так выдержать. Он же будет срываться, орать, там, не знаю, пить, в конце концов, да? Это, наверное, самое страшное, что сейчас угрожает вообще русскому народу, вот эта алкоголизация. Что здесь вы можете сказать?
Да я не являюсь специалистом в этой области. Единственное, так же, как и все мы видим, что у нас это является, мне кажется, одной из главных проблем нашего народа. И нас так мало. И нас, к сожалению, становится меньше. Это вот еще одна главная проблема. Это демографическая ситуация, да? Что мы просто не имеем права себя уничтожать. Это даже не война. Война, она имеет там свои причины это, и прочее. Это последствия, там можно долго по поводу рассуждать, да? Вот. А это просто люди себя, сами себя убивают. Убивают себя, убивают свои семьи. Страна лишается возможности иметь полноценных граждан.
Ну как? Да. Вот алкоголь, что это штука, которая затягивает жутко, будь то там семи пядей во лбу, профессор, доктор наук и так далее, и так далее. Рюмка за рюмкой пошло, поехало. Потом избавиться, выйти из этого пике невероятно сложно. Здесь нужна помощь внешняя бывает.
Конечно.
Что здесь нужно?
Мне кажется, это должно стать такой, не знаю, может быть, идеей одной из, как нас любят говорить, национальных, да, именно трезвление. Всего общества. Когда едешь по районам, особенно микрорайонам, да не только, ты видишь алкомаркеты, огромное количество. Нас почему-то запретили там курить. Целая такая была хорошая компания, да, и мы сейчас себе сложно представляем, как в самолете можно рядом с курящим человеком находиться, хотя мы все жили еще в те времена, или даже в кафе. Да, сейчас попробуй кто-нибудь там, даже представить нельзя, чтобы за соседним столиком кто-то закурил, да?
И слава богу. Вот,
да, слава богу, да. Ну, а какое сейчас засилие этих алкомаркетов? Ты едешь по дорогам России, по М4 в сторону Донбасса, тебя обгоняют, я не буду называть сейчас, делать рекламу торговых сетей этих.
Ну, что это? Это власть этих денег, потому что...
Да, как... да, да.
Да?
Ну, я думаю, что, конечно... Вот это бизнес и бизнес.
И да, и бюджет, насколько я знаю.
И государственный бизнес, да.
Ну, вот хотя бы со стороны государства. Но неужели непонятно, что эти деньги, которые... А там в бюджете до 20%, насколько я знаю, и даже больше доходило в России, по крайней мере, не сейчас. Я не специалист тоже в этой области. Но это тоже крайне важно. И император в свое время, когда это все увидел, говорит, ребята, вы что, мы губим страну. И тогда стали вводить сухой закон. Ну, это как всегда, как и в Штатах, и всюду. Это гангстеры, это возникали... преступной группировки, ну и пусть они там все стреляют, перестреливают и так далее. В джазе остаются одни девушки, в конечном счете, у всех ребят вымывают.
Да, здесь есть специалисты, кто этим занимается, которые эту тему хорошо как бы знают. Но я думаю, что государство это осознает и там, наверное, повышает какие-то там акцизы, в том числе не только для того, чтобы заработать, но для того, чтобы сделать, может быть, менее доступным. Вот. Но, наверное, надо срочно думать о том, как, во-первых, популяризировать трезвый образ жизни, потому что это на самом деле счастье, да, когда ты себя не убиваешь, вот, и рядом с тобой не страдает твоя семья. Надо думать, как делать это менее доступным. То есть, ну, мы же не продаем оружие рядом с психиатрическими клиниками, да? Вот. Но зачем в каждом подъезде делать возможность приобретения яда, который убивает человека, убивает, в принципе, нашу нацию?
Давайте, братья и сестры, мы просто вспомним, что Турция, страна по размерам, ну, несоизмеримая с Россией. Маленькая, скажем, относительно средняя.
По численности соизмеримая, в том-то и дело.
Вот, 90 миллионов населения, а нас 140. Всего лишь двое, даже не двое, слушайте, меньше.
Да. А мне кажется, в Турции, да, около 100, наверное, да.
В Германии 90 миллионов человек, да? И Россия, Великая Россия, шестая часть света.
Я травматолог-ортопед по специальности, когда в самых начале, там, в нулевом году пришел работать молодым специалистом, я для себя очень быстро сделал вывод, что если у нас люди не будут пить, у травматологов не будет работы. Вот сейчас немножко по-другому стало, ситуация исправляется. Сейчас люди там активности появились, там всякие там эти двухколесные средства передвижения, там горные лыжи и прочее. Но это реально так. То есть очень много людей, которые погибают просто в результате того, что находятся в состоянии алкогольного опьянения. И, может быть, где-то там в Москве сейчас поменьше стало, но в регионах это все на таком же уровне остается.
Одно из самых страшных проявлений нынешней войны – это вот эти вот осколочные снаряды, которые разбрасывают эти мелкие бомбочки, наступив на которые, ты теряешь конечности.
По-моему, они запрещены международными.
Да, но они-то применяются и широко применяются. Опять-таки, украинцам не жалко, не скажу украинцам, это грех. Вот этим людям, которые руководят армейскими подразделениями, которые дают армии это оружие, наступил все это без ноги. Вот здесь вы, как ортопед, уж скажите следующее. Что у нас здесь с протезами? Есть ли у нас и будут ли у нас надлежащие протезы для... Потому что мы видим высшие достижения, когда там олимпийские какие-то бегуны начинают бегать без ног, да, на этих протезах. Но большая часть это все совсем другое. Качества.
Ну да, вот эти бегуны, они бегают не на русских протезах, не на российских. Мы должны сделать так, чтобы наши паралимпийцы и наши ребята, которые нуждаются в протезировании, конечно, бегали на качественных, не хуже, чем импортных
средствах реабилитации. Что-то сделаете здесь, что-то в направлении?
Буквально сегодня я встречался перед эфиром. В больницу приезжали замечательные люди, которые разрабатывают механизм работы, ну, скажем так, сопряжения человека, его мышц и импульсов, которые идут через мышцы, да, и протезом. Вот. И как раз вот мы обсуждали, они рассказывали о тех трудностях, которые сейчас им приходится переживать в плане вот внедрения. Безусловно, здесь ситуация меняется.
А трудности очень... в каком смысле? Это костность государственного организма, механизма этого. Ну, это ясно, что всегда это государство всегда очень неповоротливая система. В чем там, вот в чем затыка?
Ну, затыка стоит в том, что государство здесь вроде как и ни при чем. Потому что люди, которые сегодня были, с кем я общался, да, они не государство представляют. Это изобретатели, частные предприятия, которые разрабатывают, да. Но они не государство. У государства нет своего производства протезов и, в общем-то, каких-то медицинских изделий. Это все принадлежит частным компаниям или, ну, там, в лучшем случае, там, государственным монетарным предприятиям, которые во многом.
Но они хоть поощряются государством, дают им там если уж не деньги, то как бы годы хотя бы какие-то.
Ну, есть поддержка, но здесь очень много чего еще надо сделать. Очень много, потому что сейчас большой идет объем протезирования, и те протезные там предприятия, мастерские, которые этим занимаются, они столкнулись с огромным спросом, Вот. И, ну, так скажем так, не очень хорошо, но это успешное в настоящий момент экономическое предприятие, которое находится в фазе такого своего роста. Да, то есть,
так будь бы хотя бы государство закупало бы у них.
Ну, соответственно, надо понимать, что когда у тебя идет такой вот сейчас активный рост, когда это беда, но для них, этих предприятий, это дополнительная работа, дополнительные заказы, нужно думать не только о вот текущем моменте, когда вот есть заказ, ты его реализовал, получил деньги и получил доход, но и думать о развитии. И вот это развитие, как оно должно быть в сознании хозяев этих предприятий, не получить сейчас сиюминутную прибыль вот на этой ситуации, которая есть.
Ну, есть такое?
Но подумайте о перспективах.
Что это за люди? Или люди, как всегда, разные?
Ну, вот хотите, мы их пригласим, они вам расскажут.
Давай.
Это вот. На самом деле, это очень важно об этом говорить, это важно людей поддерживать. Вот. И вообще, тема, которую можно отдельно обсудить, вот, она просто сложная. Здесь, когда мы говорим о протезе, да, вот сейчас, да, протез, он состоит из компонентов, которые уже сделаны, да, то есть это, ну, такие достаточно высокотехнологичные изделия, и сделаны чаще всего не в России, вот. А индивидуально это культиприемник, да, то есть то, что делается тоже зачастую не из отечественных материалов, но делается хотя бы вот непосредственно техникой по протезированию, вот это ручная работа. И здесь есть проблемы на всех этих уровнях. Нету или очень мало производства качественных этих протезов, с которых собирается именно сам протез. И есть большая проблема с теми специалистами, которые делают как раз ручную работу. Этих людей мало.
Ну, вот брать бы этих ребят, которые оказываются несоциализованными, да, пришедшими. Ну, давайте вот этих инвалидов, конечно, так, чтобы они, ну, своим же инвалидам помогали.
Да,
курсы
так,
для них устраивать.
Так,
пусть
и
не сидят дома и мастерят.
Нет, так и есть. На самом деле, даже, Ирина Константиновна, не вы придумали. Ну, вы почувствовали. Это мировая практика. Так, ну, то есть, встречается. То есть, вот предприятия, которые делают протезы, там непосредственно даже вот те сотрудники, которые контактируют с людьми, которые нуждается, проходит протезирование, там есть люди, которые сами бесконечно. И вот у нас в Горловке тоже такой замечательный пример. Я уже говорил, что мы в Горловке вместе с Горловской епархией, с городом Горловка и с большой поддержкой Сергея Евгеньевича Цивилева, тогда он был губернатором Кемеровской области, Кузбасса, вот, который Кузбасс, шеф региона над Горловкой. И вот мы такой совместный проект сделали. Это сейчас является центром протезирования и медицинской адаптации больницы Алексея в Горловке. И вот у нас там работает инструктором по ЛФК Сергей, который потерял ногу во время боевых действий. Он был, перед этим он закончил Донецкий физкультурный институт, спортсмен, такой настоящий спортсмен. То есть он преподавал в школе физкультуру, он имел квалификацию инструктора ЛФК, что нам полностью подходило, был мобилизован, получил ранение, мы его забрали на протезирование, там один из первых был наших бойцов, которых мы спротезировали, вот, ну, сразу на себя обратил внимание, такой сильный, позитивный, вот, и прошел это протезирование, у нас потом вернулся в Горловку, женился, мы там с ним уже в Горловке встречались, потом, когда мы открыли центр протезирования, мы его пригласили, он сейчас работает у нас, но не бросает школу, где он...
В клинике вашей,
он, да? Да, где он в городской школе, где он до сих пор учитель физкультуре. Вот, работает в нашей клинике, и, конечно, он все это сам пережив, он хорошо понимает, как это нужно делать, и, ну, много по этому поводу можно говорить. Опять же, он прошел у нас протезирование, потом он уже приехал в Горловку еще до того, как мы открыли этот наш центр, он уже тогда, ребят, которые возвращались после протезирования из разных городов России, ими занимался, потому что ставят протез, большой поток, и, ну, соответственно, вот этот период реабилитации, там, обучение ходьбе на протезы, пользование протезом, он или короткий, или фактически отсутствует. Вот, и поэтому такие центры нужны, и в том числе мы...
Заканчивая сегодняшний наш эфир, я хотел бы, чтобы, во-первых, вы мне сказали, чем мы, наши слушатели, могут быть полезны. Я знаю, что вот есть такая программа «Мы вместе», где просто за вас голосуют там как-то, где хотя бы, чтобы наши слушатели хотя бы поддержали вас в этом. Что это за программа?
Ну, есть такое движение «Мы вместе», и больница «Святитель Алексея» стала финалистом конкурса среди некоммерческих организаций. Сейчас проходит, ну, мы уже финалисты, но там среди финалистов происходит голосование, поэтому просим поддержать. Вот я думаю, что, конечно, как некоммерческая организация, мы как раз в этой НКО, по объему помощи, наверное, нам.
Как это сделать?
Голосование происходит ВКонтакте. Вот, наверное, надо набрать ВКонтакте «Мы вместе». К сожалению, нет возможности. Это есть, я прошу прощения, в моем телеграм-канале Алексей Заров, поэтому тут можно посмотреть.
Еще раз, телеграм-канал Алексей Заров. Пожалуйста, зайдите и смотрите, как войти в этот ВКонтакте, в программу «Мы вместе».
Да, там иногда нужно подтвердить дополнительно свой статус ВКонтакте, и тогда проголосовать. Будем благодарны за поддержку нашей церковной больницы.
Я постараюсь, чтобы тоже на телеграм-канале Радонежа и на моем личном, Евгений Никифоров, появились вот эти материалы.
Спасибо.
Сегодня же я постараюсь это все установить, эти все ссылочки, чтобы было полезно и здесь нашим слушателям. Что ж, дорогие друзья, дорогой Алексей Юрьевич, спасибо за душераздирающий эфир.
Последнее, можно слово?
Да, так не то слово. Вот. Говорите, говорите.
Да, мы много говорили о такой деятельности больницы, но надо все-таки помнить, что мы больница, и мы приглашаем к нам на лечение, на стационарное лечение, на сложное, высокотехнологичное лечение москвичей и жителей всех регионов России. Это возможно, в том числе Московской области, поэтому добро пожаловать.
Как это сделать?
Ну, оптимально, когда у вас есть направление на госпитализацию, с этим могут быть некоторые проблемы, обращайтесь, мы подскажем. Есть на сайте есть телефон регистратуры, телефон 8-495-952-1141.
Еще раз.
8-495-952-1141.
Ну, я думаю, кто не запомнил сейчас, нашу программу можно будет послушать у нас в архиве. Это достаточно легко. Уже наши слушатели научились не просто слушать нас в эфире, а копаться в наших многообразных программах, которые одна другую лучше, одна другую интереснее. И, в частности, можно будет эту программу с Алексеем Заровым, главным врачом больницы Святого Алексея, у нас на сайте обнаружить. Спасибо еще раз вам большое за вашу гигантскую деятельность. Братья и сестры, я хотел бы тоже сказать о том, что Радонеж — это тоже оружие, это информационное оружие, которым мы боремся. И оружие очень серьезное, потому что идет информационная война. В частности, подлоги, вранье, клевета жуткая, и на церковь в частности. Вот сегодня вы слышали, как церковь реально действует на фронте, и это не просто какие-то оружия против или за этих коптеров, да, а это реальная помощь реальным людям, которые страдают, которым нужна наша с вами помощь. Алексей Юрьевич, спасибо.
Спасибо вам. Спасибо, дорогие друзья.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.